Глава вторая. Днем 34 августа Лиза Адамс направлялась к маленькому загородному аэродрому. Ее охватывали два чувства — неприкаянности и свободы. Она сама не могла до конца разобраться в этом странном ощущении. Может, все дело в погоде? В конце августа в экватории обычно стояла жара, порой невыносимая. А сейчас с моря дул прохладный ветерок, и небо было пронзительно синим. Именно с таким небом у нее ассоциировалась экватория, бездонным и словно более взаправдошним, чем задымленное и бледное небо Земли. Но такая погода держалась уже несколько недель, просто сейчас она как нельзя более отвечала душевному состоянию Лизы. «Наконец я свободна», — думала Лиза, — «свободна, как пташка». Позади замужество, только что вступившее в силу декренизи, примечание, постановление о разводе. Конец примечания. Глупость, которой удалось избежать, и предстоящая встреча с человеком, не будь которого она бы повела себя куда глупее. Но за всем этим стояло и нечто гораздо большее. Болезненные нити, привязывающие будущее к прошлому, должны были вот-вот разорваться. Вопрос, столько лет мучивший ее, был теперь на грани разрешения. Это ее неприкаянность. Самое настоящее. Так бывало с ней, может, всего раз или два в жизни. Освободившись от мужа, она поселилась в небольшой квартирке в южной части Порт-Магеллана. Прибрежные равнины были застроены фабриками и заняты фермерами, но часть побережья все же оставалась нетронутой. Выглядела она как степь, заросшая перистыми травами. Пойменные луга подступали к прибрежным горам. Еще задолго до аэродрома Эранджи, куда она направлялась, в воздухе показались маленькие самолетики, спешащие туда и обратно. Длины полосы в Эранджи хватало только для частных винтовых самолетов. Все, что на ней могло приземлиться или с нее взлететь, относилось к одной из двух категорий. Это либо хобби богачей, либо средство заработка для людей победнее. В Эранджи приезжали те, кому нужно было ненадолго снять ангар, слетать на экскурсию к ледникам, срочно добраться в какой-нибудь городишко вроде Костяной бухты или могилы Кубелика. Смышленые клиенты обращались к турку Файндли. Он специализировался на дешевых чартерных рейсах, уже бог весть сколько, и знал пожелания клиента еще до того, как они у того возникали. Лиза однажды уже летала с турком. Но сейчас она ехала к нему не за этим. Турк имел некое отношение к фотографии в коричневом конверте, что находилось у нее в бардачке. Она припарковалась на площадке, посыпанной галькой, выбралась из машины и постояла, прислушиваясь к жужжанию насекомых в горячем воздухе. Затем направилась к задней двери внушительного, крытого железом сарая, похожего на перестроенный коровник. Он служил в Эранджи пассажирским терминалом. Чартерный бизнес турка имел офис тут же, в углу сарая, с согласия владельца аэродрома Майка Эранджи, который получал за это часть прибыли от доходов турка. Турк рассказывал ей об этом прежде, когда у них было достаточно времени, чтобы поговорить. Здесь не нужно было проходить никакого досмотра. Турк соорудил себе кабинку с тремя стенами, так что Лиза просто вошла и покашляла вместо стука. Он сидел за столом, заполняя какие-то бумаги, судя по всему, отчеты для Временного правительства ООН. Она успела разглядеть голубой логотип вверху. Расписавшись на последнем листке, он поднял глаза. «Лиза?» Его улыбка выглядела, как всегда, искренней и обезоруживающей. Ничего похожего на упрек или укор во взгляде. «Почему ты не отвечала на мои звонки? Ты сейчас занят?» А я похож на занятого человека. Во всяком случае, на человека, у которого полно работы. Она была совершенно уверена, что ради встречи с ней он отложит все, что можно отложить. Слишком долго она не давала ему шанса увидеться. Он встал из-за стола и обнял ее, сдержанно, но чувственно. Она на секунду опьянела от его запаха. Турку было 35, на 8 лет больше, чем Лизе, и он был выше нее на целый фут. Она постаралась не позволить себе слишком разволноваться от этого объятия. «Всякие бумаги», — сказал он. «Извини, не обращай внимания». «Ничего страшного», — ответила Лиза. «Для начала скажи, ты по делу или просто так?» «По делу». «Понял», — кивнул турк. «Куда летим?» «Пока никуда. Это не имеет отношения к полетам. Мне нужно с тобой кое о чем поговорить, если ты не против. Может, сходим куда-нибудь поужинать? Я угощаю». «С радостью. Но угощаю я. Это по поводу твоей книги? Не представляю, чем бы я мог быть тебе полезен». Ей стало приятно, что он помнит ее россказни о книге, тогда как никакой книги не существовало. Приземляющийся самолет прогрохотал по полосе буквально в нескольких метрах от ангара. Стены кабинки турка защищали от шума не больше, чем настежь распахнутая дверь. Лиза окинула взглядом его стол. Посреди бумаг стояла керамическая чашка, оставившая на них жирные отпечатки кофе. Должно быть, у него с самого утра и времени не было кофе попить. Когда шум утих, она сказала: «Именно ты сейчас можешь мне помочь. Особенно, если бы мы могли пойти в какое-нибудь более тихое место». «Разумеется. Я оставлю ключи Полу». «Даже так?» Она не переставала удивляться манере людей с фронтира вести бизнес. «Не боишься потерять клиентов?» «Клиенты, если что, оставят записку. Я же вернусь так или иначе. Да и вообще на этой неделе дела идут неважно. Так что ты удачно выбрала момент. Как насчет Харлейс?» Харлейс был одним из самых престижных ресторанов порта в американском стиле. «Тебе это по карману?» «Ничего. Посчитаем это накладными расходами. Мне тоже нужно кое о чем тебя спросить. Услуга за услугу». «Что бы это значило?» «Хорошо, договорились. Ужин в Харлейс — это было и много больше, и много меньше того, что она ожидала. Она приехала в Эранжи из тех соображений, что явиться собственной персоной все же предпочтительнее телефонного звонка, учитывая, сколько времени прошло с их последней встречи. Нечто вроде извинения без слов. Но если он и обижался на то изменение в отношениях, что произошло между ними, хотя и отношениями это можно было назвать только с натяжкой и даже дружбой, то во всяком случае никак этого не показывал. Она настраивала себя на то, чтобы сосредоточиться на деле, том деле, ради которого она приехала. 12 лет назад в ее жизни стряслось нечто ужасное, и ей необходимо было найти этому объяснение. У турка была своя машина, стоявшая тут же на аэродроме. Они договорились встретиться в ресторане через 3 часа, ближе к вечеру. Дорога была сравнительно свободной. Чем больше разрастался порт Магеллан, тем больше в нем появлялось машин. И отнюдь не только дешевых легковушек южноазиатского производства и скутеров, которые были у всех поголовно. Когда Лиза проезжала через доки, ее зажали с обеих сторон 2 тягача и сопровождали большую часть пути. Тем не менее, добралась она вовремя. Парковка у ресторана оказалась забита, что было необычно для вечера среды. Примечание. В связи с дальнейшим развитием сюжета уместно упомянуть о так называемой «пепельной среде», первом дне католического Великого Поста. Конец примечания. Харлейс славился своей кухней, но посетители платили не за это. Ресторан располагался на самой вершине горы, откуда был виден весь порт Магеллан. Почему первые поселенцы основали город именно здесь, нетрудно было понять. Самая большая естественная бухта на побережье, расположенная ближе всех к арке, соединяющей Новый Свет с землей. Благодатные низовья на побережье давно уже были перенаселены, и порт разросся до подступов окружающих гор. Застраивался он как попало, но градостроительные кодексы временного правительства никто не обращал внимания. Но Харлейс, целиком состоящий из дерева и стекла, как раз соответствовал всем правилам. Лиза расписалась в книге посетителей и прождала в баре около получаса. Наконец послышалось пыхтение раздрызганного авто турка. Лиза видела в окно, как он захлопывает дверцу и направляется к дверям в сгущающихся сумерках. Его одежда весьма отличалась от одежды большинства посетителей Харлейс, но швейцар тотчас узнал его и поприветствовал. Турк часто встречался здесь с клиентами. Он подошел к Лизе, и официант тут же проводил их в кабинет в форме буквы «И» у самого окна. Все остальные столики у окон были уже заняты. «Модное место», — сказала Лиза. «Сегодня особенно», — ответил турк, и в ответ на вопрошающий взгляд Лизы добавил: «Метеоритный дождь». «Ах да! Как она могла забыть? Она пробыла в Порт-Магеллане всего 11 месяцев по местному счету и не успела застать прошлогоднего метеоритного дождя». Для экватории это было событием особой важности. Сложилась традиция отмечать его как своего рода неофициальную масленицу, захватывающее небесное шоу, происходящее каждый год в одно и то же время, само по себе давало повод для праздника. Лиза провела часть детства в экватории и помнила, как это выглядит. Впрочем, пик метеоритного дождя приходился на третью ночь. Сегодня ожидалось только его начало. «У нас отличные места, чтобы не пропустить увертюру», — сказал турк. «Через пару часов, когда стемнеет, они погасят свет. Можно будет перебраться во двор. Отсюда вообще всегда здорово этим любоваться». Небо светилось лучезарной синевой, чистой, как студеная вода. Метеориты пока не появлялись. Город расстилался внизу, тая в волшебных отсветах заката. Лиза видела факелы нефтеперерабатывающих заводов в промзоне, силуэты церквей и мечетей, подсвеченные щиты на Рю де Мадагаскар с рекламой фильмов, на хинди, зубной пасты «Пять трав» на фарси, сетевых отелей. Круизные теплоходы в гавани зажигали огни. Это было и вправду здорово. Как если прикрыть глаза и думать о чем-нибудь приятном. Когда-то на Лизу все это производило впечатление настоящей страны чудес, но теперь уже не трогало так, как прежде. «Как твои дела?» — спросила она. Турк пожал плечами. «Летаю. Плачу за аренду, веду переговоры. А какие еще у меня могут быть дела? Жизненные цели — это не про меня». «Это у тебя цели», — словно бы прибавил он. Самое время перейти к делу, ради которого она сюда приехала. Она потянулась за сумочкой, когда официант принес воду со льдом. Проглядев наскоро меню, она заказала себе паэлью из местных морепродуктов с сезонными специями и привозным шафраном. Турк попросил себе бифштекс, желательно хорошо прожаренный. Вот уже лет 15, как самым распространенным земным животным в экватории был азиатский буйвол. Так что теперь не было проблемы заказать бифштекс из свежего мяса. «Почему ты не позвонила?» — спросил турк, когда официант отошел. Со времени их тесного знакомства, той вылазки в горы, после которой было еще несколько встреч урывками, он иногда звонил ей. Сперва Лиза откликалась на эти звонки со всем пылом. Потом звонила скорее по привычке. Позднее, когда устоялось чувство вины, и вовсе прекратила звонить. «Да, все понимаю, прости, но у меня уже 2 месяца столько работы». «Нет, я имею в виду сегодня. Можно же было и не ехать в Эранджи, чтобы просто пригласить на ужин. Достаточно было позвонить». «Я думала, это будет более формально». Он ничего не ответил. И Лиза заговорила с большей откровенностью. «Мне хотелось увидеть тебя, убедиться, что между нами все по-прежнему в порядке». «Я все понимаю, Лиза. Дома хорошо одно, в горах другое. Я сделал вывод, что у нас с тобой то, что хорошо только в горах?» «Мне казалось, ты сама так решила». «Ну, решаешь одно, а бывает другое». «А как ты сейчас живешь?» — невесело улыбнулся он. «Как с Брайаном?» «Никак». «Неужели?» «Развелись. Окончательно и официально». «А что с твоей книгой?» «Проблема не в книге как таковой, в сборе материала». «Она в жизни не написала ни одной книги, да и вряд ли напишет когда-нибудь». «Но ты же для этого здесь осталась», — он имел в виду в новом свете. Она кивнула. «А потом, когда закончишь, вернешься в Штаты?» «Может, вернусь, может, нет». «Интересная вещь», — сказал Турк. «Все попадают сюда по разным причинам. Но у одних потом находятся веские причины остаться, у других — уехать. Может, дело в какой-то границе, за которой понимаешь, что тебе на самом деле нужно. Когда впервые сходишь на берег, понимаешь, что ты действительно на другой планете. Воздух не такой, вода не такая, луна не такая и движется не так. В сутках по-прежнему 24 часа, но в часе не 60 минут. После нескольких недель или месяцев, у кого как, в человеке что-то щелкает. Или он собирает вещи и уезжает, или наоборот, все становится на места. И все равно время от времени мелькает мысль, не вернуться ли обратно в эти муравейники, в духоту, к этим грязным морям и всем так называемым дарам земли. «А с тобой тоже так было?» «Да, наверное. Примерно так», — ответил Турк. Официант принес заказы. Они поужинали, болтая о чем-то незначащем. Тем временем небо потемнело, город засверкал огнями. Официант подошел, чтобы убрать со стола. Турк заказал еще кофе. Лиза собралась, наконец, с духом и спросила. «Не посмотришь одну фотографию? Пожалуйста, пока свет не погасили». «Да, конечно. Что за фотография?» «Одного человека, который, возможно, летал с тобой ориентировочно несколько месяцев назад».
«Ты что, лазила в мои пассажирские декларации?»
«Нет, не я. Ты разве не отчитываешься о рейсах?»
«А с чем все это связано?»
«Сейчас пока не могу тебе этого объяснить. Посмотришь сперва фотографию, ладно?»
Он насупился. «Хорошо».
Лиза положила сумочку на колени и открыла конверт. «Но ты ведь тоже хотел меня о чем-то спросить?»
«Сначала ты».
Лиза положила конверт на льняную скатерть и подвинула его к Турку. Он вынул снимок. В его лице ничего не изменилось. Помолчав, он сказал: «Как я понимаю, за этим должна последовать какая-то история». «Это снимок с камеры наблюдения на пристани, сделанный в конце прошлого года, увеличенный и отретушированный».
«У тебя есть доступ к камерам наблюдения?»
«Нет, но...»
«Следовательно, он есть у кого-то еще. У кого-то из твоих друзей в консульстве. Или у Брайана и его приятелей.
Я не могу сейчас говорить об этом».
«Можешь, по крайней мере, объяснить?» Он показал на снимок. «Почему тебя интересует эта пожилая леди?»
«Как ты знаешь, я пытаюсь найти всех, кто был так или иначе связан с моим отцом. Она одна из них, и мне очень хотелось бы с ней встретиться».
«А почему именно с ней?»
«Ну, этого я тоже пока не могу сказать».
«Отсюда я могу заключить, что все дороги по-прежнему ведут к Брайану. Почему он ею интересуется?»
«Брайан работает в генетической безопасности. Я там не работаю».
«Хочешь сказать, что генетическая безопасность работает на тебя?» «Турк, ладно, бог с ним. Я ничего не спрашивал, ты ничего не отвечала. Понятно одно. Кому-то известно, что эта женщина летала со мной. И кому-то из твоего окружения очень хочется ее найти».
«Логично. Но я не кто-то».
«Что бы ты ни сказал или не захотел сказать кому-то в консульстве, дело твое. А все, что ты скажешь мне, останется только между нами». Он взглянул на нее, как бы взвешивая ее слова. «А почему, собственно, — подумала Лиза, — он должен ей доверять? Что она сделала, чтобы заслужить его доверие? Если не считать того, что спала с ним в те феерические выходные?»
«Да»,
— сказал он наконец. «Она летала со мной».
«Спасибо. Расскажи, пожалуйста, кто она? Где она может быть сейчас? Она тогда говорила с тобой о чем-то?»
Турк откинулся на спинку стула. Как он и обещал, свет начал гаснуть. Двое официантов раздвинули массивные стеклянные двери, ведущие во дворик. Небо было ясным, полным звезд, слегка засвеченным по краю огнями порта, и все равно у себя в Калифорнии Лиза никогда не видала такого глубокого чистого неба. Не начался ли уже метеоритный дождь? Она заметила несколько ярких вспышек в зените. Турк даже не глядел на небо. «Можно я немного подумаю над твоими вопросами?»
«Я не прошу тебя разглашать никаких секретов, просто я все понимаю. Понимаю, зачем тебе это нужно, но мне надо кое-что обдумать, если ты не против».
«Конечно», — ей не хотелось давить на него.
«А ты о чем хотел спросить?»
«Тут такая странная штука. Я подумал, может, ты что-нибудь об этом знаешь из тех источников, которые предпочитаешь не называть? Я посылал на утверждение график полетов на Дальний Запад. Сегодня утром пришел ответ из управления авиации, как раз когда ты приехала. Мне запретили туда летать. Днем я не сумел ни до кого дозвониться, все были в рейсах. Потом выяснил. Похоже, что всем запретили полеты в Рупель-Хали».
«А почему?»
«Это мне и хотелось бы узнать».
«Это временный запрет или постоянный?»
«Понятия не имею».
«А кто подписал приказ? От кого это исходит?»
«Ты же знаешь, в правительстве никто ни за что не сознается, что от кого исходит. Я обошел сегодня добрый десяток кабинетов, как и другие летчики, которые летают на запад. Не хотелось бы видеть в этом дурной знак, но все-таки странно. Почему весь запад должен стать запретной зоной? Только регулярные рейсы к нефтепромыслам и остались. Дальше за ними нет ничего, кроме скал и песка. Туда летают только всякого рода странники-пустынники. Они и были моей основной клиентурой. Не понимаю». Лиза была бы и рада отблагодарить турка хоть чем-то, даже если бы это были просто сплетни из консульства, но она действительно впервые слышала о таком запрете. Знакомств в американском консульстве у нее хватало. Например, Ларри, начальник Брайана. Хотя сам Брайан в конце концов работал даже не в самом консульстве, а в местном отделении УГБ. Да, вообще, во временном правительстве у США право только совещательного голоса. «Я постараюсь что-то выяснить», — сказала она. «Заранее спасибо». «Ну ладно. Как у тебя самой-то дела? Сейчас, по крайней мере, получше».
«Получше»,
— неохотно согласилась Лиза. «Тогда как ты смотришь на то, чтобы допить наш кофе во дворе, если там еще найдется столик?» 3 месяца назад она летала с турком в городок за Мохиндарскими горами на окраине нефтепромыслов, зовущейся могила Кубелика. То был сугубо деловой полет. Ей хотелось разыскать давнего знакомого отца по имени Двали. Но до Кубелика они так и не долетели тогда. Шквальный ветер погнал самолет в ущелье. Турку пришлось садиться на безымянном озере посреди скал, окутанных облаками, клубившимися как пушечный дым. Он вывел самолет на каменистый берег и соорудил, на удивление, удобное жилище под деревьями, которые напоминали Лизе сосны с раздувшимися словно луковицы стволами. Ветер не унимался 3 дня. Была непроглядная темнота. Шаг из-под тента — и тебя уже не видно. Турк оказался неплохим плотником, и у него имелся аварийный запас. Когда забаррикадируешься от разгула стихии, полагаясь только на печку и походный фонарик, и консервы покажутся сказкой. При других обстоятельствах это было бы просто 3-дневным испытанием на выносливость. Но с турком им было хорошо вместе. Она не собиралась его соблазнять, как... Она была уверена, и он ее. Влечение было внезапным, одинаково сильным с обеих сторон, и в их ситуации более чем понятным. Они рассказывали друг другу о себе и согревали друг друга, когда замерзали от ветра. Лизе казалось тогда, что все, чего ей хочется, это завернуться в турка Файндли, как в одеяло, и укрыться от всего остального мира. И если бы ее спросили, верится ли ей самой, что она стоит на пороге чего-то большего, чем просто неожиданное приключение, она бы ответила «Да». «Наверное, да». Она собиралась и дальше встречаться с ним после того, как они вернулись в порт. Но у порта есть обыкновение гасить самые лучшие порывы. Все, что не имело никакого значения под тентом в Мохиндарских горах, дало о себе знать по возвращении, обернувшись обычной рутиной и ненужными осложнениями. К тому времени расставание с Брайаном казалось ей свершившимся фактом, хотя на мужа порой нападали настроения. «Давай начнем все сначала». Она верила в его искренность, но ничего, кроме новых унижений, им обоим это принести не могло. Она рассказала Брайану о турке. Когда Брайан, упрямо стоя на своем, пытался восстановить семейную жизнь, она начинала тяготиться новым для нее ощущением вины. Ей казалось, что она просто использует турка как рычаг, что-то наподобие эмоционального лома, которым она сражается с Брайаном, пытающимся разжечь потухший костер. И после еще нескольких встреч с турком, нелегко давшихся и ему, и ей, она прекратила поддерживать с ним отношения. Зачем усложнять и без того сложное? Но теперь у нее в бардачке лежало свидетельство о разводе, «De Crenizy». Ее будущее было чистой страницей, и ее одолевало искушение начать ее заполнять. Люди во дворике оживились, метеоритный дождь начался. Лиза подняла голову и увидела 3 слепящие белые полосы, перечеркнувшие зенит. Метеориты появлялись из точки, расположенной почти строго на востоке, высоко над горизонтом. Не успела она отвести взгляд, как появились еще два, потом еще один, потом впечатляющая группа сразу из пяти. Ей вспомнилось то лето в Айдахо, куда отец брал ее с собой наблюдать за звездами. Ей было тогда 10, не больше. Ее отец хорошо помнил время до спина и часто рассказывал ей о звездах, какими они были до того, как гипотетики столкнули Землю на биллионы лет вниз по течению реки времени, хотя он и сам уже начинал забывать названия созвездий. В ту ночь тоже шел метеоритный дождь. Десятки метеоритов, самые крупные из которых задерживал невидимый экран, защищавший Землю от распухшего Солнца, а те, что помельче, сгорали в атмосфере. Они неслись по небу с такой скоростью и так красиво, что у нее перехватывало дыхание. Совсем как тогда. Фейерверк богов. «Ух ты!» — выдохнула она. Турк подвинул свой стул ближе к ней. Они сидели рядом и смотрели на небо. Он не сделал ни единого движения, которое бы выдавало его чувства по отношению к ней и, как она поняла, твердо решил от этого воздерживаться. Наверное, это требовало не меньшего самообладания, чем полеты в горах. Сама она, в свою очередь, тоже старалась не допустить какого-нибудь опрометчивого жеста. Но сейчас, когда их тела почти соприкасались, ей было трудно сопротивляться этому особенному, исходившему от него, ощущению тепла. Она отхлебнула свой кофе, даже не почувствовав вкуса. Последовала новая волна звездопада. «Интересно, а они когда-нибудь и в самом деле падают?» — спросила Лиза. «Или всегда сгорают?» «Это же просто пыль», — сказал Турк, — «как утверждают астрономы. Остатки каких-то комет невесть какой древности». Но тут ее внимание привлекло кое-что другое. «А это?» — спросила она, указывая ниже на восток, туда, где темнота неба сливалась с тьмой моря. Ей показалось, что там и вправду происходит что-то новое. Уже не метеориты, а вспыхивающие точки наподобие сигнальных ракет. Хотя ей никогда прежде не доводилось их видеть. Океан под ними окрасился оранжевой рябью. Она не могла припомнить ничего подобного за те годы, что провела в детстве в экватории. «Это тоже просто пыль?» Турк замер, а вместе с ним и кое-кто из людей, сидевших во дворе. Разговоры и смех прекратились, повисла недоуменная тишина. «Нет», — сказал Турк, — «это не пыль».